Следующая тема, которую мы будем рассматривать в рамках той части, которая называется «Античная философия», это тема, которая может быть названа так: «Софисты и Сократ». Вот предыдущая тема, тема, посвященная так называемой ранней античной философии, это тема, в которой рассматривались так называемые досократики. Досократики – это не просто люди, жившие до Сократа. Досократики – это представители ранней античной философии, которые искали первоначало и первоэлемент в природном мире. Вершиной ранней античной философии – явилась атомистическая философия, которая указала, что таким первоначалом и первоэлементом являются атомы и пустота. Следующий ход мысли, характерный для античной философии, был связан с особым движением, которое получило название «движение софистов». Сначала несколько слов о софистах. Что это за движение? Ну, мы уже знаем, что софос означает мудрость. Софисты – это люди, претендующие на некую мудрость. И несмотря на то, что я говорил, что философ – это не софист, но софисты называются философами. Философ не софист, потому что философ – это любитель мудрости. И в этом плане слово «софист» имеет даже некий уничижительный оттенок, говорящий о том, что это человек, который, ну, как бы немного о себе возомнил. Он вроде бы как претендует на знание мудрости. Остановимся, однако, на социально-культурном аспекте софизма. Дело в том, что движение софистов – это движение, которое характерно для греческой эпохи Просвещения. Это V век до нашей эры, когда для греческого полиса было характерно демократическое устройство, когда очень важное значение для того, чтобы сделать карьеру в той жизни, имело умение убеждать других людей в своей точке зрения, уметь красноречиво выступать на общественных собраниях, на судебных заседаниях, вести за собой народ. Как вы знаете, человек, ведущий за собой народ, называется демагог. Это только потом слово «демагог» приобрело уничижительное значение в смысле пустослов. Но исходное значение – это лидер, это вожак, который ведет за собой народ, убеждая его своими речами. И вот умение убедить других людей зависело очень и очень многое в жизни древних греков. Именно поэтому был спрос на умение красочно говорить, на умение стройно излагать свои мысли, на умение убеждать других людей в своей правоте. Но как вы отдаете себе отчет, если есть спрос, то есть и предложение, появится предложение. И вот таким предложением на соответствующий спрос и стало движение софистов. Софисты – это платные учителя риторики, мудрости, умения убеждать других людей. Но кроме вот этого социально-политического аспекта, социально-культурного аспекта, надо сказать, что для софистов была характерна и определенная философия. И суть этой философии, пожалуй, лучше всего выразил один из главных представителей софистов, Протагор. Главный тезис Протагора звучит следующим образом. Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют. Вот такая позиция, такая система взглядов, в центре которых находится человек, получила название антропоцентризм. Антропос – человек, центр – центр. Антропоцентризм – это система взглядов, в центре которых находится человек. Познай человека, и ты познаешь весь мир. Такова идея софистического движения. Позже это будет дано и в другой редакции. Познай самого себя, и ты познаешь весь мир. При этом важно указать на то, что софисты в определенном смысле превзошли Парменида, указав на то, что главная ошибка Парменида заключается в понимании существования безотносительно. Вы помните, Парменид говорит, что есть, то есть, а чего нет, того нет. Но извините, могли бы сказать софисты, что есть сегодня, не обязательно есть завтра. Что есть для одного, может быть, не быть для другого. Что есть в одном отношении, не существует в другом отношении. Разве можно говорить о существовании безотносительно? Мы можем говорить о том, что нечто существует только в неком отношении, в некой системе координат. Нельзя говорить о существовании в суе безотносительно. И в этом плане софисты, безусловно, делают шаг вперед по отношению к Пармениду. Таким образом, софисты указывают, что для того, чтобы говорить о том, что существует или не существует в мире, мы должны ввести некую систему координат. Однако они не ограничиваются этим утверждением. Они добавляют, что этой системой координат является человек. Именно по отношению к человеку нечто существует или не существует. Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, а не существующих, что они не существуют. В этом специфичность подхода софистов. При этом в качестве человека они понимают вполне конкретного чувственного человека, который, ориентируясь на свои непосредственные чувственные восприятия, осмысливает окружающий мир. Но когда мы берем в качестве первичного начала в человека чувства, то мы обнаруживаем, что нет ничего устойчивого в этом мире. Фраза Гераклита «все течет, все изменяется» вполне подходит и для софистов. Чувства указывают, что все меняется, все относительно, нет ничего абсолютного. В одну реку нельзя войти дважды. Как вы знаете, было добавлено в усиление этого тезиса даже более жестко. В одну реку и один-то раз войти нельзя. Потому что пока мы входим в реку, река-то изменяется. Но как бы то ни было, софисты за основу берут чувственного человека. А поскольку чувства указывают, что все относительно, нет ничего абсолютного, для софистов как раз и характерен принцип релятивизма. Релятивизм – это система взглядов, согласно которой нет ничего абсолютного. Все относительно. При этом релятивизм софистов является тотальным. Он относится не только к пониманию тех или иных физических явлений. Он относится к пониманию нравов, поступков, законов, то есть переходит в область этики, в область морали. Софисты рассуждают приблизительно следующим образом. Можно ли говорить о том, какой, допустим, сегодня ветер, теплый или холодный? Можно только с точки зрения некого конкретного воспринимающего субъекта. Абсолютно теплый или абсолютно холодный, абсолютные оценки давать невозможно. Одному ветер кажется теплым, другому кажется холодным. Какой ветер, теплый или холодный? Это неправильный вопрос. Относительно кого ветер теплый или холодный? Так надо ставить вопрос. Нет абсолютного состояния ветра. Все относительно. Точно так же убийство. Это хорошо или плохо? Ну, понятно, как отвечают софисты. Все относительно. В одном городе это называется жертвоприношение, и это хорошо, а в другом городе это называется убийство, и это плохо. То есть в этом плане нет ничего абсолютного, все относительно. Именно против такого тотального релятивизма софистов и выступил диссидент софистического движения Сократ. Диссидент – это слово, известное по истории Советского Союза. Диссиденты в Советском Союзе появились в 1968 году, когда в Прагу вошли советские танки. И когда чехи, хоккеисты чехословацкой сборной, особенно рьяно бились с нашей хоккейной дружиной, говорили: «Вы нас пушками, а мы вас клюшками». Когда советские танки вошли в Прагу, на Красную площадь вышло несколько человек, которые заявили протест против такой позиции Коммунистической партии Советского правительства. Эти люди были названы диссидентами, дословно инакомыслящими. Но если мы вернемся к Сократу, то Сократ как раз и был инакомыслящий по отношению к софистам, хотя он сам есть представитель софистического направления в античной философии. Для него так же, как и для софистов, характерен антропоцентризм. Так же, как и софисты, он начинает с человека и ставит во главу угла человека. Познай самого себя. И в то же время Сократу глубоко неприятен бесхребетный релятивизм софистов. Убий и не убий – это разные, принципиально разные вещи, считает Сократ. И мы не можем проявлять вот эту вот гибкость, вот эту вот бесхребетность, когда речь идет о важных, принципиальных вещах в человеческой жизни. Но если бы Сократ только бы выразил свой пафос, свое негодование против тотального релятивизма софистов, он вряд ли бы вошел в историю философии. Главное, что Сократ сумел обосновать отрицание релятивизма. В этом плане позицию Сократа можно было бы определить как абсолютизм. Если релятивизм утверждает, что все относительно, нет ничего абсолютного, то абсолютизм Сократа можно сформулировать следующим образом. Не все относительно, есть абсолютные сущности. Но откуда эту идею берет Сократ? Из чего следует, что есть абсолютные сущности? Здесь Сократ делает принципиально иной шаг по сравнению с софистами. Софисты во главу угла ставят чувственное начало в человеке, и это ведет их к релятивизму. Сократ же во главу угла ставит другое начало в человеке – разум. И акцент на разумном начале в человеке приводит Сократа к абсолютизму. Как это получается? Логика Сократа может быть воспроизведена следующим образом. У нас есть у людей не только опыт чувственного восприятия мира, у нас есть и опыт разумного восприятия мира, опыт применения разума. Но разум позволяет нам оценивать окружающий мир. Если чувства дают нам восприятие, то разум дает оценку. Мы не просто видим некие вещи, некие явления, некие действия. Мы можем их оценивать по критерию добра, красоты, справедливости. Но если мы умеем оценивать вещи, ну, например, говоря более или менее красивая статуэтка, то это значит, что мы выставляем оценку этой вещи в некой системе координат, нанося некую отметочку на некой шкале. При этом наша оценка может быть субъективной, наша оценка может быть относительной. Но то, относительно чего оценивается, та система координат, та шкала, относительно которой происходит оценивание, она не может быть изменяющейся, она не может быть относительной. Она должна быть абсолютной. Таким образом, факт оценивания окружающего мира указывает на то, что есть относительно чего оценивать. Как говорила Зинаида Гиппиус, если человек сдержанный, значит, есть что сдерживать. Так же фактически рассуждает и Сократ. Если есть процесс оценивания, значит, есть относительно чего оценивать. И при всей субъективности, при всей изменчивости оценок, то, относительно чего оценивается, является абсолютным. Соответственно, есть абсолютная красота, есть абсолютная справедливость, есть абсолютное добро. И в конкретной статуэтке мы, только оценивая по критериям красоты, например, эту статуэтку, мы только пытаемся померить абсолютную красоту, воплощенную в этой статуэтке. Мы формируем свои субъективные относительные оценки, но за этим процессом оценивания просвечивает наличие абсолютных сущностей. В этом плане Сократ открывает так называемые абсолютные сущности, и это открытие фактически переворачивает жизнь Сократа. Действительно, возникает вопрос, а нужно ли человеку знание абсолютных сущностей? Да. Безусловно, для Сократа это кажется совершенно очевидным. Дело в том, что наше несчастье, как любили говорить античные мыслители о неправильных действиях, наша недобродетель, здесь добродетель понимается не в христианском смысле этого слова, а просто как правильность или неправильность действия. Доброе дело – это правильное дело. Так вот, человеческая недобродетель, она ведет к человеческим страданиям, к человеческим дополнительным проблемам. А добродетельное поведение, оно ведет к минимизации наших страданий. И если мы хотим минимизировать наши проблемы, наши страдания в этой жизни, мы должны себя вести правильно. Мы должны себя вести добродетельно. Хотите любви большой и светлой? Помните, да? Фразу из соответствующего фильма. Ответ: конечно, хочу. Кто же ее не хочет? Другое дело, что собой представляет любовь большая и светлая? Как ее достичь? Вот вопрос, который постоянно мучает людей. Каждый хочет вести себя по законам красоты, справедливости, добра. И если он ведет себя некрасиво, если он ведет себя несправедливо, если он ведет себя неправильно, это потому, что он не знает, как себя вести правильно в данной ситуации. Соответственно, наша недобродетель определяется нашим незнанием. И если мы сможем уменьшить наше незнание, если мы сможем открыть абсолютные сущности, мы обретем путь к счастью в той мере, в какой это только возможно для человека. Мы будем минимизировать свои проблемы в этой жизни. Вот такой подход Сократа и приводит к тому, что Сократ, ну, если говорить на сленге, подсел на абсолютные сущности. Он сделал поиск абсолютных сущностей смыслом своей жизни. Потому что через поиск абсолютных сущностей человек обретает счастье. И если мы сумеем познать абсолютные сущности, мы покажем человечеству дорогу к счастью в той мере, повторяю, как это возможно для человека. Таким образом, для Сократа поиск абсолютных сущностей становится делом жизни. Философия обретает совсем другой статус. Философия – это не просто теоретическое умствование, не просто игра разума. Философия – это важнейшее дело. Философия, которая нацелена на постижение абсолютных сущностей, открывает человеку дорогу к счастью. И поэтому переоценить значение философии нельзя. Свою жизнь Сократ посвящает философии, поиску абсолютных сущностей. Однако эта задача, задача поиска абсолютных сущностей, не является достаточно простой. Дело в том, что абсолютные знания, абсолютные сущности не даны человеку непосредственно. И Сократ осознает свою, как он говорил, бесплодность. Он не может породить сам из себя абсолютное знание, знание абсолютных сущностей. И именно поэтому звучит его фраза: единственное, что я знаю, что я ничего не знаю. В каком смысле Сократ не знает ничего? Ну, надо заметить, что во времена Сократа был задан вопрос дельфийскому оракулу. Как вы, наверное, знаете, Дельфы – это местечко в Древней Греции, где располагался так называемый Дельфийский храм, где находился, опять же, так называемый Дельфийский оракул, слово которого было наиболее авторитетным в культуре Древней Греции, наиболее значимым, наиболее весомым. И в свое время Дельфийскому оракулу был задан вопрос: кто является мудрейшим человеком на свете? Ответ Дельфийского оракула был таков: это Сократ из Афин. В этом смысле Сократ действительно был умнейшим человеком своего времени, и, безусловно, он многое знал. Фраза «единственное, что я знаю, что я ничего не знаю», на самом деле это не есть демонстрация сократовского незнания. Но это и не кокетство Сократа. он не знал самого главного. Он не знал абсолютные сущности. Много чего зная вокруг себя. Ну, в этом плане я должен добавить, что по поводу софистов можно было бы сказать, что они даже не знали, чего они не знали. А Сократ знал, чего он не знал. Но, не зная абсолютные сущности, Сократ понимал, что смыслом философии и смыслом своей жизни является познание абсолютных сущностей. Как же познать абсолютные сущности, если они не даны Сократу непосредственно? Для этого Сократ разработал целый метод, который получил название «майевтика». Дословно «рода вспоможения». Сократ пользовался метафорами такого акушерства, то ли потому, что у него бабка была повивальной бабкой, то ли еще почему, но как бы то ни было, образ рождения, знания, как рождение ребенка, ну как-то вот постоянно используется Сократ. Так вот, Сократ, осознавая себя бесплодным, тем не менее считает, что он может помочь другим родить истинное знание, знание абсолютных сущностей. Для этого и разрабатывается метод майевтика. Майевтика включает в себя три основные части. Это диалектика, критика и ирония. Ключевым понятием здесь является диалектика. Надо сказать, что понятие диалектика постоянно востребовалось философией и имеет за собой длительный процесс развития, где выделяются различные этапы, когда понимание диалектики было специфическим. Но ранний этап понимания диалектики, трактовки того, что такое диалектика, был как раз связан с античной Грецией и, в частности, с методом Сократа. Исходное понимание диалектики – это диалог, это разговор разных собеседников, когда они спорят о одном и том же предмете, высказывают различные мнения по одной и той же теме. И когда сталкиваются противоположные мнения по одному и тому же вопросу, в этой борьбе мнений рождается, как считалось, истина. В споре рождается истина. Диалектика – это столкновение различных точек зрения, в процессе которого происходит их взаимная критика. Второй элемент майевтики. Сдабриваемая сократовской известной иронией. Так работает майевтика, и в результате столкновения различных точек зрения в абсолютном остатке, как полагал Сократ, могло появиться абсолютное знание, знание абсолютных сущностей. Все, что подвергается критике, все, что подвергается отсеиванию, должно быть отсеяно. И когда мы отсеем все, что мы можем, мы обнаружим, как золото в золотоносной руде, если мы отсеем песок, мы обнаружим золото абсолютного знания. Такая задача стояла перед Сократом. Показательно, что в историю философии вошел не только Сократ, вошла его жена Ксантиппа. Ксантиппа вошла в историю как образец сварливости, как образец вот такой вот жены, которая не давала покоя мужу. Но Ксантиппу можно понять. Ведь с точки зрения ведения хозяйства Сократ был никакой. С утра Сократ отправлялся на поиски абсолютных сущностей. При этом надо отдавать себе отчет, что он не мог искать абсолютные сущности дома, там попутно чиня плетень или крышу своей хижины. Для того, чтобы искать абсолютные сущности, ему нужен был спор различных точек зрения. Ему нужно было столкновение различных позиций. Ему нужны были собеседники. Эти собеседники находились в первую очередь на центральной площади Афин. И, как вы, наверное, знаете, центральная площадь Афин, не только Афин, но и вообще греческих городов-полисов, называлась Агора. И вот именно на Агору направлялся с утра Сократ, и до позднего вечера он беседовал с различными людьми, сопоставлял различные точки зрения, мнения сталкивались между собой, происходила борьба мнений, борьба позиций, и через эту борьбу Сократ пытался найти абсолютные сущности. Надо при этом сказать, что не только жизнь, но и смерть Сократа является продолжением его философии. Как умер Сократ? Это тоже поучительная и показательная история. Сократ был обвинен дословно в непочитании богов и растлении малолетних. Его свобода мыслия вели к тому, что традиционные боги, которым поклонялись жители Афин, не почитались должным образом Сократом. И свое свободолюбивое учение он и доводил до окружающих, в частности, до своих учеников, которых у него было достаточно много. Именно этот второй факт и был определен как растление малолетних. То есть он учил юношей не тому, что следовало бы учить согласно логике афинского правления. И Сократ был приглашен на суд, и состоялся суд над Сократом, когда, как считалось, хотели Сократа наказать за его гордость, за его свободомыслие, за его философский метод, который не давал покоя многим жителям города Афин, поскольку он все приставал со своими вопросами, все пытался заставить людей думать, выйти из трясины повседневности, но ведь так непросто выходить из привычной жизни. Так непросто отказываться от привычного склада мыслей, так непросто заставлять себя думать. И в этом плане Сократ многим поднадоел. Когда его пригласили на суд, ему было выдвинуто обвинение и было предоставлено последнее слово, чтобы он объяснил, как бы так сказать, свое поведение и предложил, какое наказание ему следовало бы присудить. Все думали, что все дело ограничится административным, каким-либо наказанием. Но Сократ в ответной речи повел себя вызывающе. Вместо того, чтобы признать свои проступки, он объявил, что наказание, которое ему следовало бы воздать, это почести, которые присуждаются только олимпийским победителям. Потому что, говорит Сократ, я делал очень важное дело. Я выступал как некий овод, говорит Сократ, который летает над вот этим стадом бестолково пасущихся коров, которые жуют свою жвачку, не думая ни о чем и просто ведя свое повседневное существование. А овод должен сжалить этих бестолковых коров, чтобы они проявили свою человечность, чтобы они включили свой разум, и чтобы они попытались осветить светом разума свою настоящую и будущую жизнь. Эта задача решалась Сократом. Но судьи сочли такое поведение Сократа вызывающим. И Сократ был приговорен к смертной казни. Однако, после того, как уже его приговорили к смертной казни, и он был заключен под стражу в тюрьму, как считается, появилось мнение, что все-таки не стоит 70-летнего Сократа наказывать таким образом, и не стоит приводить приговор в исполнение. Сократу было предложено покинуть Афины, сбежать фактически, то есть ему было обещано, что устроит побег. Однако Сократ и здесь повел себя нетривиально. Он заявил, что он законопослушный гражданин города Афин, и коль уж он был присужден судом города Афин к смертной казни, то надо соблюдать законы и надо привести приговор в исполнение. Тем более, как говорил Сократ, что на самом деле моя главная задача, такова была позиция Сократа, это познание абсолютных сущностей. Я верю, говорил Сократ, что душа бессмертна, и невозможность познать абсолютные сущности связана только с тем, что человек чувственно вовлечен в этот мир, и в этом плане наличие тела, земной жизни, мешает душе познать абсолютные сущности. Но если с телом будет покончено, душа высвободится из тела и обретет знание абсолютных сущностей. Поэтому, говорит Сократ, в общем-то, мне не страшно. Приводите свой приговор в исполнение. И действительно, к Сократу пришли в камеру исполнители приговора, а в это время в камеру были допущены ученики Сократа, которые слушали вот эту речь Сократа. И на глазах у всех Сократ принял яд, он выпил чашу с цикутой, его ноги отяжелели, он присел и ушел в мир иной. В этом плане считается, что и смерть Сократа есть не что иное, как продолжение его жизни, как продолжение его стремления к поискам абсолютных сущностей.